Оги, сейчас в российской столице плюс 17, туман, ветер небольшой, по данным сайта GISMETEO.RU, вообще полный штиль, влажность 100%, в развитии дня ожидается переменная облачность, температура плюс 22 и ожидается дождь. Первый репортаж этого часа из Белоруссии. Похоже, «Газпром» так и не дождался от властей этой республики официального ответа на свое уведомление о 45-процентном сокращении поставок газа с 3 августа. Если не считать устного обещания Александра Лукашенко рассчитаться по долгам, которые он сделал 2 августа во время посещения редакции газеты «Советская Белоруссия», каковы же шансы на то, что объем потребляемого Белоруссией природного газа уменьшится почти вдвое? Как воспринимают такую перспективу в Белоруссии, рассказывает Игорь Корней.
1 августа «Газпром» направил в адрес руководства газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» официальное уведомление о сокращении объемов газовых поставок в связи с неисполнением обязательств по оплате полученного в первом полугодии 2007 года газа и отсутствием гарантии оплаты. По данным российского концерна, задолженность Белоруссии в январе-июне составила $456 миллионов. Представители «Газпрома» напомнили, что белорусское правительство не только в полном объеме собрало деньги с внутренних потребителей, но и получило $625 миллионов за 12,5% акций «Белтрансгаза», приобретенных «Газпромом». А значит, говорить о неплатежеспособности белорусской стороны не приходится. После получения официального предупреждения помощник министра энергетики Белоруссии Андрей Жуков сообщил, Минск готовит «Газпрому» предложение по урегулированию вопроса, который, по его словам, обсуждается в белорусском правительстве с участием руководства «Белтрансгаза». Однако на самом деле ситуация оказалась куда проще. Во время визита в редакцию газеты «Советская Белоруссия» официального органа администрации президента Александр Лукашенко рассказал, что дал команду взять из резервов деньги и заплатить России $460 миллионов. По его словам, многие коммерческие банки готовы предложить Белоруссии кредит на выгодных условиях.
Даже западные коммерческие банки. Мы вам дадим $500 миллионов, не переживайте. Европа взволновалась. Почитайте, что сегодня о России пишут. Хоть и в Европе так нас не очень-то любят и уважают. Поэтому сегодня отдаем с резервов, в течение месяца мы за счет этих кредитов других государств пополняем эти резервы, мы ничего не теряем, пусть забирают эти деньги и живут так, как они планируют жить.
Кроме того, Лукашенко высказал предположение, что Россия хотела бы приватизировать не только отдельные отрасли Белоруссии, а всю страну. Они хотят приватизировать не только предприятия, которые мы поднимали в 90-е, да ладно приватизировать, бесплатно прихватить, уточнил президент. Лукашенко корни газового конфликта усматривает в споре Москвы и Минска.
Этот кризис спровоцирован был не нами. Мы пошли на крайне невыгодное соглашение по поставкам природного газа, рассчитывая на то, как нам и обещало руководство России, что нефтяные проблемы будут решены в очень выгодном для Беларуси ключе, чтобы мы как-то могли снивелировать неудачный и невыгодный для нас контракт по поставкам природного газа. Когда это не произошло, тогда, как обычно, схватились за вентиль.
Однако что будет, если обещания Александра Лукашенко расплатиться по долгам не возымеют действия и объем поставляемого в страну газа будет урезан наполовину? Бывший генеральный директор концерна «Амкадор», экс-депутат Верховного Совета Белоруссии Василий Шлындиков прогнозирует, резкое сокращение поставок газа прежде всего отрезонирует на крупных предприятиях, которые являются основными потребителями топлива. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Переходим к следующей теме. Организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной госпитализации в психиатрическую больницу в Мурманске активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Представитель правозащитной организации Рэйчел Денбер назвала это грубейшим нарушением прав человека, неприемлемым для современного государства. Лариса Араб, напомню, была насильно помещена в психиатрическую больницу в начале июля, но известно об этом стало лишь несколько дней назад. Есть предложение сегодня обсудить эту тему в несколько обобщенном виде, и мы ожидаем на протяжении полутора часов ваших ответов, уважаемые слушатели, на вопрос, может ли здоровый человек, по вашему мнению, оказаться в психиатрической больнице в наши времена. Телефон в Москве 96143, это пейджинговая связь, и кроме того, можете присылать Свои ответы посредством СМС-связи, телефон 8 903 743 2801, 8 903 743 2801. Рассчитываю на вашу активность. Ну, информация о Ларисе Араб достаточно скудна в российском и теле, и радиоэфире, и, разумеется, на страницах публикаций. Печатных изданий тоже не так много сообщений о том, что происходит в Мурманске с Ларисой Араб. И приветствую в студии нашего обозревателя Мумина Шакирова, который сегодня готовит обзоры прессы. Я хочу сказать, что Мумин тщательным образом просмотрел все сегодняшние издания и так ничего и не нашел.
Доброе утро. Действительно, я посмотрел, по крайней мере, первые полосы, ну и некоторые газеты посмотрел, и внутреннее содержание. Информации пока никакой не нашел, но, естественно, я буду продолжать что-то искать, возможно, что-то интересное к следующему выходу в эфир я найду и обязательно расскажу.
Зато много публикаций как раз на тему белорусского, да, Белоруссии, одна, России и газовой темы.
Одна из главных тем — это российско-белорусские отношения. Вот, допустим, газета «Коммерсант» вышла с таким заголовком, как «Белоруссия выходит из тяжелого погашения». Александр Лукашенко пообещал «Газпрому» 460 миллионов американских долларов. Я бы хотел бы привести, в предыдущем репортаже наш коллега-корреспондент рассказал о том, в чем суть этого конфликта, поэтому я не буду более подробно рассказывать об этом. Лишь назову цифры, что вот Александр Лукашенко пообещал «Газпрому» 460 миллионов долларов, а час Х должен наступить менее чем за 3 часа, так как в 10 утра российская сторона уменьшит поставки газа в соседнюю Белоруссию. Но вот цитаты, я хочу вот перейти именно к ним. Александр Лукашенко рассчитывает, что Уго Чавес, президент Венесуэлы, как добрый друг, даст ему немножко денег, чтобы рассчитаться с Россией.
Не оставит в беде.
Да, и самое интересное, что он рассчитывает на западные банки. То есть такой поворот в сторону Запада, по крайней мере, для российского обывателя несколько необычен. И вот еще одна цитата, которую я специально подчеркнул. Значит, «Я в Кремль не поеду и на колено не встану», утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко. «Думаю, скоро и мы им пригодимся». Ну, это уже такая обычная риторика белорусского президента. Я бы еще хотел бы сказать, вот аналитик «Тройки Диалог» Валерий Нестеров считает, что поставки газа в Беларуси не сократятся, потому что обсуждаются не настолько принципиальные вопросы, как полгода назад, когда Белоруссию переводили на рыночные условия контрактов. В этот раз деньги важны самому «Газпрому», у которого не лучшая финансовая ситуация. Падение чистой прибыли составило 22%, замечает аналитик Нестеров. Вот такие вот новости. Я думаю, что в следующих выпусках мы с вами продолжим беседу.
Обязательно. Спасибо, коллега. До встречи приблизительно через полчаса. В российской столице четверть восьмого продолжает нашу программу выпуск заголовков основных событий дня.
Радио «Свобода». Новости.
Поставки российского газа в Белоруссию планируется сократить уже сегодня. Это произойдет в том случае, если до 10 часов утра Минску не удастся договориться с «Газпромом» об уплате долга. Британские власти сообщили о смерти одного из подозреваемых в подготовке теракта в аэропорту города Глазго. На Украине 9 партий образовали новый избирательный блок под названием «Наша Украина. Народная самооборона». Более подробно об этих и других событиях в середине часа. Ну а в 10 часов по московскому времени слушайте на наших волнах аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот его главные темы: 70-летие эпохи Большого террора, август 37-го, передел электроэнергетики России, государство уходит, государство остается, рассказ о книге Натана Щеранского «В защиту демократии» и «Мавры и крестьяне. Испанцы вспоминают историю освобождения». Повторю, программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов, с повтором в 2 часа ночи и 10 часов в пятницу. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А теперь настал черед новостей спорта. И прежде о теннисе, о самых последних событиях, самых последних результатах. А это женский турнир в Сан-Диего. Здесь в целом успешно выступают представительницы России. Почти все они в последних поединках одержали победы. В частности, Анна Чеквитадзе выиграла у японки Аи Сугиямы. Мария Шарапова нанесла поражение Татьяне Головен из Франции. Мария Кириленко взяла верх над второй сеянной Еленой Янкович из Сербии. Надя Петрова одержала победу над Катариной Сработник из Словении. Елена Дементьева обыграла француженку Марион Бартоли. И лишь Динара Сафина выбыла из борьбы, потерпев поражение от Сани Мирзы из Индии. Неплохую форму набрала эта теннисистка. 1-6, 2-6. Счет впечатляет. Назову еще результат своего рода дерби швейцарского. Пати Шнидер выиграла у Мартины Хингис 6-1, 6-7, 6-3. Ну, кстати, Янкович наряду с Жюстином Нанен из Бельгии завоевала право выступить в столице Испании с 6 по 11 ноября, где пройдет итоговый женский турнир года, неофициальный чемпионат мира. Ну и еще один женский турнир проходит на этой неделе в Стокгольме. Ну, что касается крупных соревнований, здесь завершилось комплектование четвертьфинального раунда, и россиянка Елена Веснина не пробилась в этот раунд в 1/8 финала. В двух сетах ее обыграла Каролина Возняцкий из Дании 7-5, 6-1. Ну и из россиянок таким образом продолжает участие лишь Вера Душевина в этом турнире. Ну, а в Сопоте завершил выступление Николай Давыденко. Он не смог выйти в четвертьфинал и, более того, даже не доиграл поединок 1/8 финала с аргентинцем Мартином Васальо Аргельо. При счете 2-6, 6-3, 2-1 в пользу аргентинца Давыденко из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Вчера прошли ответные матчи первого отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Из 8 стран бывшего Советского Союза только литовским клубам удалось показать 100% результат. Кроме того, продолжают участие команды из Беларуси, Латвии, Армении и Грузии. Жеребьевка второго отборочного этапа состоится сегодня, и на этой стадии в борьбу включится в этом турнире и российский «Зенит» из Санкт-Петербурга. Следующий обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. Политкорректность, как один из базовых принципов современной жизни западного общества, всегда была живым предметом общественной дискуссии, в том числе и в интернет-сети. Публикации на эту тему периодически появляются и в русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Политкорректность, претендующая на роль официальной идеологии Запада, вся эта громоздкая система со всеми ее запретами и предписаниями, умолчаниями и табу, трещит сегодня под ударами, наносимыми с самых разных сторон. С этого утверждения начинается аналитический комментарий Сергея Шелина под заголовком «Трещины на фасаде», с которым можно познакомиться на сайте Global.rus. Автор приводит примеры.
В сегодняшнем Берлине вполне легально рекламируются экскурсии, так сказать, по гитлеровским местам. В евросоюзовских странах-новичках из Восточной Европы первые лица почти сплошь не укладываются в стандарт. Вице-премьер польского коалиционного правительства Роман Гертых, например, в июне и в июле, неоднократно сравнивал сегодняшних немецких лидеров и лично Ангелу Меркель с вождями Третьего Рейха, диктовавшими свою волю Европе. А вот что на днях новый президент Франции Николя Саркози сказал своим гостеприимным хозяевам-сенегальцам, собравшимся послушать его в университете Дакара. Колонизация не повинна во всех нынешних трудностях Африки, войнах, геноциде, коррупции. Никто не может требовать от нынешних поколений ответа за преступления, совершенные прежними поколениями. Слушатели озадаченно загудели. Они как-то уже сжились с политкорректной формулой, освобождающей от необходимости думать и работать и делящей людей на потомственных жертв, правнуков жителей черных колоний, и их потомственных неоплатных должников, правнуков колонизаторов-европейцев.
По словам Сергея Шелина, система западной политкорректности все-таки держится не на согласии ее выгодополучателей, а на готовности тех, кто за все платит, продолжать платить и дальше. А эта готовность, как считает автор текста в Global.rus, сейчас слабеет.
Не стану сейчас углубляться в тонкости спора о том, что такое политкорректность, как и почему она возникла и чем отличаются друг от друга ее американская и европейские версии. Главное, политкорректность, родившись некогда из реальных проблем и гуманных помыслов, превратилась, как это часто и бывает, в идеологию тоталитарного типа, оккупирующую все сферы жизни, включая сферу принятия политических решений. Но если так, то политкорректность приговорена пережить драму всех прочих светских религий. Она не может продолжительное время оставаться неизменной и, проходя проверку жизнью, вынуждена меняться, приспосабливаться или просто терпеть крах. Идеология политкорректности, чем дальше, тем явственнее, сама превращается в проблему, и все более тяжелую для западных обществ. Мультикультурализм, или то, во что она его превратила, сделался наказанием для Европы, наделив ее агрессивными меньшинствами, удерживаемыми от ассимиляции, не признающими местных традиций и шумно требующими привилегий. Понятно, что жизнь не совпадает с идеологией. Политическая корректность – слишком мощная конструкция, слишком многое на нее завязано, чтобы она так просто взяла и рухнула. Но здание шатается, и по фасаду бегут трещины.
А если грохнется вся постройка, делает вывод автор текста, Европе мало не покажется. Ведь когда идеология, какой бы она ни была, падает, у людей освобождаются от цепей не только ум и не только возвышенные чувства, но еще и темные страсти. А настолько ли непрочны принципы западной политкорректности, как это утверждает Сергей Шелин в материале «Трещины на фасаде» на сайте Global.rus? Да и о политкорректности ли вообще идет здесь речь? Мнение журналиста «Радио Свобода» историка Ярослава Шимова.
Автор статьи, похоже, смешал воедино несколько вещей, которые следовало бы разделить. Рассказывая о Германии, он ведет речь об отказе от исторических табу. Далее переходит к концепции мультикультурализма и тому, как меняется отношение к ней в Европе. И, наконец, добавляет в качестве примера отказа от политкорректности то, что с этой проблемой не имеет ничего общего. А именно, элементарное отсутствие политической культуры у некоторых польских политиков, у которых входит в привычку совершенно не к месту напоминать Германии о ее нацистском прошлом. В каждом случае проблема, конечно, есть. Но не очень понятно, зачем сваливать их в одну кучу, довольно искусственно и натужно связывая темы политкорректности. Возможно, это следствие того, в чем автор открыто признается – нежелание углубляться в тонкости спора о том, что такое политкорректность. Но можно ли рассуждать о чем-либо, не дав четко понять, что, собственно, ты под этим понимаешь? Наверное, отсюда и лихие умозаключения насчет идеологии тоталитарного типа, которой эта самая загадочная политкорректность, по мнению автора, стала в современной Европе. Ведь непонятное очень часто кажется страшным. Стремление же понять, проанализировать, в статье господина Шелина не видно. Если оно и было, то оказалось полностью подчинено другому стремлению – обличать.
Мнение моего коллеги, историка Ярослава Шимова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
А теперь об одном уникальном событии. В четверг российские батискафы первыми в мире достигли дна океана в районе Северного полюса. На протяжении сегодняшнего эфира мы вернемся к этому не раз, а сейчас послушайте фрагмент программы «Грани времени». Ведущий Владимир Кармурза беседовал о научной ценности подобных экспериментов с руководителем Центра экологической политики Алексеем Яблоковым.
Давайте поговорим не только о научной ценности, но и о политической ценности случившегося сегодня.
Конечно, то, что случилось, не надо преувеличивать. Это замечательный факт. Хорошо, что у России нашлись силы и средства, чтобы послать научную экспедицию. Обидно только, что это все сделано было под флагом того, что надо вот продемонстрировать, что вот мы хотим продлить наш шельф до чуть ли не до Центральной Арктики. Там есть такая зацепка. Шельф – это континентальная ступень, на которой сохраняются некоторые доли национального суверенитета, и там много чего полезного можно делать. В некоторых случаях этот шельф можно распространить и дальше континентальные ступени, если есть доказательства того, что там генетически связано. Вот это вот, видимо, вот для этого доказательства и сделана эта штука. А вовсе не для святого, доброго каких-то научных исследований, в том числе экологических.
А насколько реалистично, по-вашему, вот, добыча полезных ископаемых на такой глубине, если с большим трудом даже люди туда попали сегодня?
В ближайшие 20-30 лет абсолютно нереалистично. То есть это даже нет ни технологий, нет ничего. А главное, зачем? На шельфе, на обычном шельфе, на глубине там 50, 70, 100, 200 метров во всем мире развертываются и нефти, и газовые разработки, металлы можно добывать, там метангидраты. И зачем лезть на такую глубину? Здесь какое-то преувеличение политической значимости того, что никто никогда не признает право России на Центральную Арктику. Это все-таки принадлежит Арктика, Арктический бассейн, Северный Ледовитый океан принадлежит всем.
Космонавт-исследователь Георгий Гречко, дважды Герой Советского Союза, радуется успеху коллег.
Мне, как ученому, интереснее, что там. Потому что это смешно, но мы, космонавты и космонавтика, проникла в космос гораздо дальше, чем человечество, живущее практически на планете океан, проникло в океан. Поэтому это очень интересно, что там найдут на дне, растительность, организмы на такой глубине и таком чудовищном давлении. Потому что вот сейчас пришло известие, что оба глубоководных аппаратов уже подняты наверх, а ведь это был страшный риск. Я очень переживал, и я просто хочу всех нас поздравить, и прежде всего их самих, с вот таким блестящим достижением.
Член Общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, не скрывает предвыборного характера прошедшей экспедиции.
Предвыборный характер российской экспедиции ощущался прежде всего в эмблеме «Единой России», а также в том, что депутаты, которые погружались, входили во фракцию «Единой России», в партию «Единая Россия». Однако этот предвыборный характер был проявлен очень тактично. Даже в надписях на телевидении практически подсрочники не упоминалось, что эти люди принадлежат к «Единой России», сами ничего про «Единую Россию» не говорили, потому что Россия, конечно, как великая держава, должна обязательно помогать и другим странам в таких сложных ситуациях. Есть шельф Северного Ледовитого океана, и кто должен осваивать его экономически, добывать оттуда нефть, газ, другие природные ресурсы и на каких условиях?
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени», а через несколько минут в нашем эфире вас ожидает репортаж с места события. Но не с дна, разумеется, а с Северного полюса.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Вернусь к теме сегодняшнего обсуждения. Организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной госпитализации в психиатрическую больницу в Мурманске активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Вы регулярно можете слышать информацию об этом в нашем эфире. И в этой связи на сегодня мы интересуемся вашим отношением, уважаемые слушатели, по поводу этого вопиющего факта. Присылайте свои мнения, ответы по телефонам посредством пейджинговой связи в Москве 96143, 96143, а также 8-903-743-2801, 8-903-743-2801. Это уже эти сообщения вы можете присылать посредством, на этот телефон сообщения можете присылать посредством СМС-связи. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут, и в продолжении эфира краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине местные власти решили эвакуировать из пострадавшего от землетрясения города Невельск с населением 18 тысяч человек, детей и тяжелобольных. Большинство жителей Невельска в связи с угрозой новых подземных толчков провели минувшую ночь в палатках. Дополнительные пункты временного размещения развернуты в двух школах. В американском штате Миннесота число погибших в результате обрушения в среду моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числятся пропавшими без вести, и надежда на их спасение все меньше. На данный момент погибшими объявлены 4 человека, около 80 ранены. Поставки российского газа в Белоруссию планируется сократить уже сегодня. Это произойдет в том случае, если до 10 часов утра Минску не удастся договориться с «Газпромом» об уплате долга. В среду «Газпром» объявил о сокращении на 45% поставок газа в Белоруссию в связи с задолженностью за предыдущие поставки. Британские власти сообщили о смерти одного из подозреваемых в подготовке теракта в аэропорту города Глазго. 27-летний Кафил Ахмед скончался от ожогов, полученных после того, как автомобиль, в котором он находился, врезался в здание аэропорта и загорелся. Северная Корея призвала Соединенные Штаты снять ограничения на торговлю с Пхеньяном и вычеркнуть КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм. Глава северокорейского МИД Пак Ю Чун выступил в филиппинской столице Маниле во время встречи представителей государств-членов АСЕАН. Президент США Джордж Буш отдал распоряжение заблокировать в американских банках счета тех, кто провоцирует конфликты в Ливане и способствует вмешательству Сирии в дела этой страны. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной отправки в психиатрическую больницу активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. На Украине 9 партий образовали новый избирательный блок под названием «Наша Украина. Народная самооборона». Соглашение о создании коалиции, в которую вошли пропрезидентская «Наша Украина» и еще 8 партий, подписано в четверг.
Синоптики сообщают, сегодня днем в российской столице ожидаются кратковременные дожди. Температура в Москве 21-23 градуса. По области 20-25, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Завтра облачно, с прояснениями по-прежнему, мало что изменится в этом смысле. Дождь, местами сильный, гроза, температура ночью в Москве 15-17, по области 13-18, днем в Москве примерно 20-22 градуса. Несколько подробнее о деле Ларисы Араб. Сегодня из Мурманска возвращается делегация правозащитников, которые на месте пытались разобраться в деле о принудительном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта. В развитии этой истории корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники во главе с президентом гражданской комиссии по правам человека Романом Черным так и не смогли добиться разрешения на общение с Ларисой Араб. Врачи сказали, что она ни с кем не хочет общаться. И все же Комитет по здравоохранению Мурманской области организовал брифинг в стенах психиатрической лечебницы, расположенной в городе Апатиты. Журналистов поводили по больнице, показали пищеблок, процедурные кабинеты, а потом, цитирую с сайта областной администрации, с официального разрешения Араб журналисты были проинформированы о состоянии ее здоровья. Им были представлены документы, на основании которых проводилась госпитализация. Документы, предоставленные администрацией клиники, по мнению Романа Черного, только подтвердили подозрения правозащитников о незаконности принудительного лечения Ларисы Араб в психиатрической больнице.
Первое. Сама Лариса Ивановна Араб была госпитализирована в психиатрическую больницу вечером 5 июля, и 6 июля она была уже в психиатрической больнице. Решение ее недобровольной госпитализации было вынесено 18 июля, то есть в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Российской Федерации говорится о том, что в течение 5 дней должно будет вынесено судебное решение. Этот срок был нарушен. Следующая составляющая: обратился с ходатайством о том, чтобы была дана санкция судом на недобровольную госпитализацию Ларисы Ивановны Араб, Мурманский областной психологический диспансер со стационаром. И так суд вынес это решение. Однако вскоре после этого Лариса Ивановна была перемещена в психиатрическую больницу в город Апатиты. И никакого судебного решения о том, чтобы ее переместить вот в это лечебное учреждение, не было. Это серьезное нарушение прав Ларисы Араб и юридических оснований для нахождения недобровольного сейчас в психиатрической больнице в городе Апатиты нет.
История Ларисы Араб стала известна благодаря ее соратникам из Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта. Здесь убеждены, поводом для назначения принудительного психиатрического лечения стала статья под названием «Дурдом», опубликованная в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В ней Лариса Араб рассказала о методах лечения в областной психиатрической больнице, граничащих, по ее убеждению, с пытками. Спустя месяц после выхода статьи Араб обратилась в поликлинику Североморска за копией заключения медицинской комиссии для оформления водительского удостоверения. По словам руководителя Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елены Васильевой, врач-психиатр, узнав в Араб автора статьи, вызвала милицию, которая с силой доставила активистку ОГФ в психиатрическую клинику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в утреннем эфире мы интересуемся мнением наших слушателей о принудительной госпитализации в психиатрическую больницу здорового человека. И на этот же вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга накануне, которых опросила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ну, конечно, по сути своей, что он здоровый. Его, если только его не посадят.
Если его не упрячут, да. О, упрятать могут и на вершину Эльбруса, без возврата.
Тоже так же считай. Бывает, конечно.
Нет, конечно, здоровый человек, а что это он может? Если его только кто-то умышленно упрячет. У нас все возможно сейчас. Ну, с нами вот не было, нас не предали. А вполне возможно, с кем-то это было.
Ну, я тоже считаю, так бывает.
Я так считаю, бывает. По телевизору-то показывают все много.
Не знаю. Наверное, может. Но если его отправят, то может. У нас все возможно.
Большинство там здоровых. Жены отправляют, с производства отправляют. Раньше отправляли, сейчас производства нет. А так вполне здоровые там. Мало психически больных. Врачи забирают сами. Нужно рабочие им там нормальные, подслуживание. Деньги получают за них, и все.
Ой, да запросто. В наше время все может быть. Абсолютно все. Ну, мне кажется, что достаточно часто.
Конечно, нет. Думаю, что нет.
Как-то он здоровый человек, психически больный сразу. Ну, не знаю, как вот можно перепутать человека. Нет, я думаю, что нет. Если это нормальный человек, ни алкаш, ни пьянец.
Ну, может, доведут женщины. И запросто окажется.
Ну, я думаю, что да. Ну, Бог миловал. Наверное, может. Ну, если власти не угодил. Или довели нормального человека до сумасшедшего дома. Или оклеветали.
Здоровый, если направит из каких-то органов, не следует. Может, да, допустим, не то, что положить, а направить.
Конечно, может. Ну, ситуации разные бывают. И общественность, и, как говорят, и форс-мажорные обстоятельства. Все, что угодно может быть.
Запросто. Всех бывает неуравновешенная психика.
Может. Ну, стресс неожиданный.
Элементарно.
Вот вы подойдете к нам, и может быть такой вариант. И может быть наоборот. Не я буду, а вы будете.
Я не знаю.
В принципе, может.
Если наступит какая-то критическая ситуация, то все возможно.
Здоровый человек, да. Ну, бывают такие еще родители, родственники, которые могут послать и здорового человека.
Нет.
Я думаю, что здоровья нет.
Да как? Психиатр это больнейший. Я что ли должна? Или кто? Да, конечно, могут.
По-моему, может. Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли здоровый человек оказаться в психиатрической больнице. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 7:39. Переходим к панораме высоких технологий. Слово Владимиру Губайловскому.
Главная тема выпуска. Пентагон наградил Центр биоэлектроники Университета Клемсона премией в размере $1,600,000. Премия присуждена за разработку биочипа, который можно имплантировать в тело человека. Чип имеет размер рисового зерна. Он способен собирать оперативную информацию о физическом состоянии человека и передавать ее в медицинский центр. Об использовании биочипа рассказывает Александр Ильичевский.
Военные намерены ввести эти чипы солдатам армии США, чтобы вовремя оказывать помощь в случае ранения. Врачи смогут использовать биочип для удаленных анализов крови у людей, попавших в аварию, и для контроля состояния больных диабетом. Такой биочип позволит контролировать состояние здоровья космонавтов во время длительных экспедиций. Но до использования изобретения пока еще далеко. Рабочий образец появится только через 5 лет.
Новости коротко. Графический формат компании Microsoft HD Photo может в ближайшее время стать одним из стандартов JPEG. Вопрос о присвоении статуса стандарта будет в ближайшее время решен голосованием экспертов JPEG. Если эксперты поддержат новый формат, Microsoft получит возможность заключать контракты с производителями фотоаппаратуры. Компания Apple выпустила серию обновлений для операционной системы macOS и одно обновление для смартфона iPhone. Исправление для iPhone загружается автоматически при соединении с музыкальным интернет-магазином iTunes. Браузер Safari, установленный на iPhone, уже подвергается резкой критике специалистов за многочисленные ошибки и бреши. Студенты Массачусетского технологического института предложили получать электричество из энергии движения большой массы людей. Экспериментальную установку предложено разместить на одной из железнодорожных станций в Бостоне. Под полом станции будут размещены блоки, способные принимать на себя шаги пассажиров. Механическая энергия движения блоков будет преобразована в электрический ток. Исследователи считают, что еще лучше установка сможет работать, если встроить ее в пол танцевального зала.
С панорамой высоких технологий Владимир Губайловский. И еще одно событие, которое, конечно же, к высоким технологиям отношения не имеет, но, тем не менее, огромную научную ценность представляет из себя. Вчера в Северном Ледовитом океане два российских батискафа «Мир» погрузились на глубину свыше 4000 метров. Вы слышали уже об этом сегодня в нашем эфире. Пробы грунта, взятые во время этой экспедиции, позволят уточнить, является ли часть арктического шельфа более 1 миллиона километров продолжением российской части Евразии. С Северного полюса, с места событий, передает Александр Сергеев.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе нашей планеты. Это событие стало кульминацией высокоширотной глубоководной экспедиции в составе атомного ледокола России и научно-исследовательского судна «Академик Федоров». На борту Федорова находятся два глубоководных аппарата «Мир», которые могут достигать глубины 6 километров. Они были построены в 1987 году и совершили с тех пор более 1000 погружений, но никогда раньше они не опускались под лед. Аппарат «Мир-1» начал погружение в 9 часов 34 минуты. Спустя полчаса вслед за ним отправился второй аппарат. Причем он успел уйти на глубину буквально в последний момент. Спустя несколько секунд на его место встала крупная льдина, которая вполне могла повредить корпус аппарата. Путь занял около 3 часов. В 20 часов 22 минуты аппарат «Мир-1» под управлением своего конструктора Анатолия Сагалевича достиг дна на глубине 4280 метров. «Мир-2» коснулся дна через полчаса на глубине 4320 метров. Работа на глубине заняла 2 часа. Были взяты образцы грунта, проведены съемки, в том числе рекламные, и установлен специально изготовленный из титана российский флаг. После этого аппараты начали подъем, однако глубоководное погружение на Северном полюсе лишь один, пусть и самый впечатляющий проект в рамках экспедиции. На всем маршруте велись метеорологические и гидрологические испытания. Несколько раз судно останавливалось для того, чтобы на тросе спустить за борт аппаратуру для анализа состояния воды на разных глубинах. С капитанского мостика на льдах вдоль маршрута было замечено более 10 белых медведей. По пути к полюсу на землю Франца Иосифа была высажена группа орнитологов. Забрать их планируется на обратном пути. Экспедиции особенно повезло с погодой. Большую часть пути она оставалась исключительно благоприятной. Слабый ветер, температура 0-2, солнечная. Последнее особенно важно для наблюдения озонового слоя, который очень редко проводится в высоких широтах. Организовать экспедицию удалось во многом благодаря участию спонсоров, в том числе иностранных. Они оплатили 3 из 6 мест в аппаратах на полюсе. Без этого экспедиция могла бы вовсе не состояться, но вместе с тем участие туристов поставило экспедицию в жесткие временные рамки. В результате ряд научных программ был вынужденно сокращен. В частности, отменено погружение на подводном хребте Геккеля, который представляет особый интерес для геологов. Кроме того, океанологические приборы спускались реже, чем планировалось, поскольку они требуют остановки судна. Впрочем, экспедиция еще далека от завершения. В субботу экспедиционные суда отправляются назад. На полпути к Мурманску аппараты «Мир» будут перегружены на судно «Мстислав Келдыш», на котором они обычно базируются. После этого «Атомоход России» и судно «Академик Федоров» продолжат исследования в высокоширотной Арктике, которые завершатся в конце августа высадкой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-35». Александр Сергеев для «Радио Свобода», «Северный полюс».
Удивительно неплохая связь с Северным полюсом. Ну, продолжим разговор об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине местные власти решили эвакуировать из пострадавшего от землетрясения города Невельск детей и тяжело больных. В американском штате Миннесота число погибших в результате обрушения в среду моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. Северная Корея призвала Соединенные Штаты снять ограничения на торговлю с Пхеньяном и вычеркнуть КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм. Эти и другие события более подробно будут освещены примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». На очереди обзор свежей российской прессы. Вновь ко мне присоединился мой коллега Мумин Шакиров. Еще раз приветствую вас.
Здравствуйте.
Что там, что, какие еще версии вчерашних открытий на Северном полюсе?
Ну, конечно, об этом погружении батискафов пишут практически все газеты и некоторые материалы на первой полосе, на первых полосах. Так что достаточно широко освещается это событие. Естественно, даются и критические оценки зарубежных экспертов. Ну, например, глава канадского МИДа Питер Маккей заявил: «Это просто шоу». Но министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался его успокоить, что речь идет, конечно же, о том, что Москва претендует на 1,2 миллиона квадратных метров арктической территории, а мы как бы понимаем, что Канада тоже морская и океаническая
тоже
держава,
северная.
И тоже северная, и, естественно, у нее есть тоже свои интересы. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался успокоить канадскую сторону и сказал, что будет решаться этот вопрос исключительно на основе международного права. Вот наш коллега как раз говорил о том, что не могла быть эта экспедиция без участия и без финансирования спонсоров. Речь как раз таки идет о шведском фармацевтическом миллионере Фредерике Паулсене. Вот о нем, кстати, не так часто пишут, и не так много пишут.
Как раз он инвестировал
в этот проект, да? Вот я могу даже назвать цифры. Он согласился оплатить дорогу туда и обратно ледокола «Россия» по 100 тысяч долларов в день. Часть участников экспедиции находились во время погружения батискафов на борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». И еще там же находится австралийский ученый Майкл Макдауэлл. То есть вот это как бы финансирование, то, о чем ранее говорил господин Челенгаров, утверждая, что это деньги не из бюджета, значит, мы понимаем, что есть деньги и спонсоров. Но, конечно же, один из таких главных информационных оповещателей этой экспедиции, это депутат Госдумы Артур Челенгаров, который каждый раз напоминает, что Россия является великой полярной и научно-исследовательской державой. Теперь с фотографиями морского дна и собранным грунтом российские ученые и юристы постараются доказать, что дно главным образом это 2000-километровый хребет Ломоносова, продолжение российского шельфа. Ну, конечно, вот эта капсула, которая там на дне осталась. Конечно, очень большое внимание в газетах уделяется вот этой, скажем, политической стороне этого исследования. Хотя о, значит, научных исследованиях мы знаем гораздо меньше. Конечно, есть предположения и прогнозы геологов, что на шельфе Северного Ледовитого океана находится порядка 25% мировых запасов нефти и газа. Это сказал Киршенбаум Всеволод, это директор Национального института нефти и газа, в интервью газете. Издание газете. Понятно, что никто там никаких бурений не производил, но геология — это наука, которая определяет наличие ископаемых, исходя из геологического строения грунта. Вот такая информация. Я думаю, что все еще будут внимательно следить и анализировать это событие, так что мы, конечно, обязательно вернемся. Вам слово.
Спасибо. Возникает такое ощущение, Мумин, честно говоря, что вот, не умаляя, кстати говоря, ценности, разумеется, научных открытий вчерашних на Северном полюсе, что это очередная победа такого российского квазипатриотизма вслед за Сочинской Олимпиадой 2014 года. Спасибо Мумину Шакирову, который сегодня осуществляет обзор свежей российской прессы. Московское время 7 часов 50 минут. На очереди экономическая панорама.
Объем частных банковских вкладов в России в мае увеличился на 1,8% и составил к 1 июня примерно 4 триллиона 210 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 164 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений населения России составила 53,4% против 53,5% в начале 2007 года. В России вступил в действие новый закон о розничных рынках, который предусматривает перерегистрацию этих торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний, которые, в частности, будут отвечать за содержание территории рынка и вести учет всех продавцов. Сегодня в стране, по данным Министерства экономического развития и торговли, официально работают 5200 розничных рынков, на которых заняты более 1 миллиона человек. На этих рынках жители России покупают примерно 40% всех потребляемых овощей и 30% продукции животноводства. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 5,25%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. В Соединенных Штатах в июле этого года, впервые в столетней истории национальной автомобильной промышленности, американскими компаниями General Motors, Ford и Chrysler было продано меньше автомобилей, чем иностранными. На долю всех зарубежных производителей вместе взятых пришлось почти 52% всех продаж. Год назад ровно такую же долю местного рынка еще контролировали три американских компании. В июле по объему продаж на американском рынке, крупнейшем в мире, в первую пятерку рейтинга производителей вошли General Motors, Toyota, Ford, Honda и Chrysler.
Подытоживаю экономическую панораму коллеги Сергея Сининского данными Центробанка России. Курс доллара на сегодня составляет 25 рублей 59 копеек. Курс евро 34 рубля 98 копеек. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Истории Запада и Востока». В Англии отмечают 100-летний юбилей караван-клуба, который объединяет любителей автотрейлеров и домов на колесах. Юбилейная дата празднуется даже в Букингемском дворце. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Караван-клуб – самый массовый клуб Великобритании. Он объединяет 360 тысяч семей, а это более миллиона человек, владеющих автотрейлерами и домиками на колесах. Клуб был основан в Лондоне в 1907 году 10 мужчинами и одной женщиной. Спустя 30 лет в клуб входило более 1000 человек, а к 1954 году их было уже свыше 10 тысяч. К началу 80-х число членов клуба достигло 250 тысяч. Сейчас члены клуба владеют 500 000 автомобилей и автофургонов. Клуб, в частности, сдает свои трейлеры в прокат и даже организует своего рода отели на колесах в живописных частях Англии, Шотландии и Уэльса, которые пользуются широкой популярностью. Надо сказать, что Англия – родина передвижных домов на колесах, которые здесь называют караванами. Первый такой фургон был построен в Англии в 1885 году. Столетие караван-клуба широко отмечается по всей стране юбилейными балами, садовыми вечеринками и авторалли, которые устраивает национальное руководство клуба. Однако, пожалуй, самое престижное и знаменательное торжество по случаю столетия клуба состоялось в Букингемском дворце по инициативе супруга королевы герцога Эдинбургского, который патронирует караван-клуб. Он организовал чаепитие на лужайке в саду дворца и пригласил туда 7 тысяч членов клуба. При этом на лужайку въехали 3 автотрейлера. Один из этих передвижных фургонов и был тем самым первым домом на колесах, который был построен в 1885 году и который был еще на конной тяге. Другой, уже автофургон, принадлежал дочери королевы Елизаветы и принца Филиппа, принцессе Анне. Она получила его в подарок от родителей еще в детстве. Принцесса Анна – большая любительница не только конного спорта, но и отдыха в своем передвижном доме. О целях и работе караван-клуба рассказывает его исполнительный директор Ники Никол.
Поскольку в нашей организации много членов, мы обязаны предоставлять им всем услуги и товары высочайшего качества. Все люди, состоящие в нашем клубе, должны получать максимальное удовольствие от своего образа жизни на колесах. Мы также предоставляем членам клуба значительные скидки при аренде автотрейлеров и заказе мест в наших кемпингах, так что они могут без проблем путешествовать по европейским странам. Мы оказываем нашим членам и страховые услуги, предоставляем площадки для парковки. Все в нашей деятельности направлено на то, чтобы предоставлять им услуги и товары самого высокого качества.
Есть ли среди членов клуба люди, постоянно живущие в своих автофургонах?
Мы выполняем функции туристической компании. Обычно члены клуба путешествуют в автофургонах или трейлерах по Европе. Но очень часто уходящие на пенсию члены клуба живут в Англии 2-3 зимних месяца, а затем бегут от холода на юг континента, где наслаждаются теплой погодой. Но обычно все же автофургоны используются для отдыха. Они очень удобны для молодых семей, у которых один отпуск в году. При этом вовсе не нужно далеко уезжать от своего дома. Детям очень нравятся такие путешествия. Они могут играть в новых местах, на природе, около фургонов или трейлеров. Благодаря такому отдыху в передвижных домах часто завязываются дружеские отношения и заключаются браки.
Действительно ли современные автофургоны настолько комфортабельны, что в них можно постоянно жить?
Современные автофургоны удивительно удобны и даже роскошны. Если вы пользуетесь таким автофургоном, к вашим услугам различные виды кроватей, от одиночных до двухспальных, и кроватей для детей. В них имеется кухня, холодильник и морозильник, шкафы для вещей, компакт-проигрыватель, прекрасный душ, отопление, туалет, практически все, что нужно для жизни в обычном доме. Но если вы хотите потратить значительную сумму на более роскошную жизнь, то за 250 тысяч фунтов вы можете приобрести огромный автофургон, в котором будут дополнительные приспособления и удобства, такие как джакузи, кондиционер, полы с подогревом, плазменный телевизор. Такие автофургоны поражают воображение, но это не норма.
Говорила исполнительный директор празднующего свое столетие британского караван-клуба Ники Никол. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем утреннюю программу. Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов 7 минут в гостях у ведущего Данила Гальперовича, руководитель организации пострадавших в теракте на Дубровке «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Повтор программы в субботу в 4 утра. Время московское, повторю, ведущий Данила Гальперович. Ну а мы тем временем переходим в следующий час утреннего эфира.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр Архангельска Александр Донской будет находиться под стражей.
С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы.
Среди тех, кто предстал перед судом, лидеры Хизбут-Тахрир.
Пакистан должен закрыть тренировочные лагеря, не допуская, чтобы талибы использовали пакистанскую территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.